Запишите книгу, которую я вам рекомендую прочесть по сегодняшней теме. Запишите. Питанов И.Ю. «В силе религии ведут к одному Богу». Ну, моя фамилия. «В силе религии ведут к одному Богу». «В силе религии ведут к одному Богу». Эту работу вы можете найти на моем сайте apologet.orthodox.ru в разделе «Один ли источник у религии». Ну, наверное, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда вы общаетесь с человеком, который говорит, какая разница, какой религии человек принадлежит. В конце концов, все религии ведут к некому духовному развитию. За всеми религиями стоит одна и та же духовная реальность. И разница между религиями не в духовном содержании, так сказать, а в отдельных нюансах, в отдельных формах подачи каких-то истин. Кардинальной сути, кардинальной разницы между религиями нет. Разница не в сути, разница в форме подачи некоторых вещей. Разница в том, что какая-то религия делает акцент на одних моментах постижения высшей духовной реальности, а другие религии делают акцент на каких-то других. Но по сути, как бы, любая религия ведет к одному и тому же Богу, и поэтому нет фундаментальной разницы, является ли человек мусульманином, христианином, буддистом, индуистом или представителем так называемой нетрадиционной религии. Ну вот, разные учения, ныне существующие, проповедуют эти идеи. Сразу хочу отметить, что все учения, которые де-факто проповедуют эти идеи, относятся к так называемым нетрадиционным религиозным движениям. То есть, если вы обратитесь к традиционным религиям, ни христианство, ни ислам, ну, по большому счету, и традиционный индуизм, да и буддизм эту идею не разделяют. Какие учения, какие современные направления эту идею провозглашают? Теософия, Агни-йога, такие идеи провозглашают ныне последователи, ныне уже покойного Сатья Саи Бабы. Эти идеи очень популярны в рамках бахаизма. Последователи Шри Рамакришны, Вивекананда эти идеи проповедуют. То есть, как мы видим, все эти идеи проповедуются учением, как я уже сказал, нетрадиционной религиозного представления. Как представляют это учение? Ну вот, например, как об этом говорится в Агни-йоге. Та же неизменная истина дается человечеству в различных одеяниях. Нельзя говорить о новых учениях, если истина едина. Новые данные и новое восприятие их будет лишь продолжением познавания. Шри Рамакришна писал на дереве Сат-Чит-Ананда. Сат-Чит-Ананда в переводе это как бы сущее сознание блаженства. Это как бы эпитет, это атрибут Абсолюта. То есть Сат-Чит-Ананда представление о высшей, передаче некой высшей духовной реальности. Итак, на дереве Сат-Чит-Ананда пребывают неисчислимые Рамы, Кришны, Христосы и так далее. Один или два из них время от времени приходят в этот мир и производят в нем могущественные духовные перемены, духовные революции. Последователи бахаизма учат так. Нет никакого сомнения, что народы земли, какому бы корню или вере они ни принадлежали, черпают вдохновение свое из одного небесного источника и служат одному Богу. То есть, как видим, идеология достаточно простая. Разные религии, но Бог один, разные пути, но конечная цель везде одинаково. Естественно, для нас, как православных апологетов, возникает вопрос. Я встречаюсь с носителем подобного рода идеологии, и что мне с ним делать? Как мне с ним общаться? Ну, естественно, мы с вами придерживаемся и считаем, что есть такой принцип, как законы логики, есть такое понятие, как честность передачи информации, потому что, когда начинаешь углубляться вот в эти доктрины, приходишь к парадоксальному заключению, что все они говорят за здравие, но почему-то заканчивают за упокой. И вот сегодня я попытаюсь в процессе сегодняшней нашей встречи познакомить вас с теми аргументами, которые на практике вы можете реально применять в беседе, в полемике с теми людьми, которые придерживаются подобного рода доктрины. А как вы, наверное, догадываетесь, эта доктрина очень и очень популярна. Какие логические выводы следует из этой доктрины. Но прежде всего, если нет фундаментальной разницы между религиями, значит все религии имеют право на существование. То есть они равноценны, так или иначе. То есть, например, если вы встречаетесь с последователем миссии Шри Рамакришны, то вы имеете право сказать, ну хорошо, раз все пути ведут к Богу, значит я, как православный христианин, имею полное право оставаться православным христианином, и вы признаете равенство своего пути с тем путем, по которому я иду. Далее, если люди провозглашают подобные принципы, значит от них можно ожидать так называемой толерантности, которая сейчас очень модна в определенных либеральных кругах. То есть, если мы, например, изучая тексты этих трудов, находим проявление нетерпимости, отрицание за православными христианами права оставаться православными христианами, самовозвеличивание своего пути, элитаризм по отношению к христианам, мы имеем полное право сказать, что, ребята, говорите-то вы красиво, но проповедуете не братство религии, а ненависть к тем, кто не разделяет ваши взгляды. Вы не признаете равенство, вы не проповедуете так называемую толерантность, а вы просто за красивой ширмой прячете очень некрасивые идеи. Итак, давайте же разберемся. Первое, на что можно бросить наш взгляд, это что есть религия монотеистические, есть религии пантеистические. Если мы изучаем монотеизм, что мы видим? Монотеизм говорит, что человек создан по образу и подобию, по крайней мере в рамках христианства, в рамках ислама, там другая немножко доктрина. И если Бог творит человека из фактически ничего, по большому счету, эксхилио, то значит получается, что природа Бога и человека различается. Природа человека не тождественна природе Бога. В рамках пантеизма, пантеус, все есть Бог, основная идея заключается в том, что природа Бога и человека тождественна, что все есть проявление Бога. Согласитесь, что с точки зрения закона логики это взаимоисключающие понятия. Если наша природа, наша сущность тождественна Богу, то никак не может быть той пропасти, которую провозглашает христианство, когда христианство говорит, что природа Бога и человека принципиально отличны, и мы никогда не можем постигнуть сущность божества. Нельзя сказать, что монотеизм – это форма, частное проявление пантеизма. Это невозможно. Это взаимоисключающая доктрина. Естественно, что те люди, которые проповедуют идеи равенства религии, они в курсе подобного рода различий. И логически возникает вопрос, как они объясняют подобного рода отличия. Ну, давайте попытаемся разобраться. Вот, например, живая этика. Основы непоколебимы, но колебания могут быть в приемниках. Такие явления несоответствия не следует относить к основам. То есть различие между религиями в искажении в приемниках. То есть кем? В христианстве это пророки, духовицы, прорицатели, кто угодно. Но суть заключается в том, что тот, кто передает знания о некой высшей духовной реальности, искажает это представление, и любые несоответствия – это суть, привнесенная человеком, но не может относиться как бы к самой этой высшей духовной реальности, которая якобы все равно тождественна. А далее Бахаулла писал, основатель бахаизма. Поскольку истина едина и неделима, разногласия существуют между нациями, порождены лишь их приверженностью к предрассудкам. Если бы люди искали истину, они положили бы путь к единству. То есть вторая причина различия между религиями – это суеверия, это предрассудки людей. Когда люди, получая некую высшую духовную реальность в чистом виде, знание об этой чистой духовной реальности, искажают ее, подгоняют ее под себя. Мне удобно, вот, чтобы было так. И мне все равно, кто учит, все равно это будет так. Почему? Потому что мне так удобно. То есть это второе объяснение. Ну и третий вариант еще есть. Это когда речь вроде бы идет об одном и том же, но используются разные слова. При этом люди теряют знания о истинном смысле первоначальных данных понятиях, вкладывают какой-то уже опять же свой смысл, то есть, грубо говоря, опять невежество. Как приходил Христос, дал духовное учение, потом появились христиане, христиане извратили духовное учение, истинное духовное учение, которое давал Христос, это была теософия, агни-йога и там через запятую. Ну, а мы, как говорится, начиная особенно, больше всего, конечно, не повезло Вселенским соборам, это эпохи Вселенских соборов, потому что очень удобно провести границу, что вот христианство было гонимо, оно было духовно. Христианство стало доминирующее, оно сразу стало плохим, оно сразу стало сливаться с властью, и власть как бы стала определять уже, во что церковь должна верить. Ну, опять же, носители этой идеологии, я бы сказал так, никакие богословы и еще более худшие историки христианства. Потому что, читая труды этих людей, я видел очень много разных утверждений, которые к историческому христианству никакого отношения не имели. Ну, какие выводы возникают из этих проблем? Ну, во-первых, если вы заявляете, что некое учение искажено, у вас есть некий эталон, по которому вы сравниваете. Понимаете, вот если вы говорите, что вот это килограмм, где-то есть эталон, который четко говорит, что вот этот вес – это килограмм. Если этого эталона нет, то кто сказал, что это килограмм, а не вот это килограмм? Кто сказал, что вот это метр, а не вот это метр? Должен быть эталон. Мы же должны с чем-то сравнивать, мы должны чем-то мерить. Если нет эталона, то, собственно говоря, любой разговор о том, вот это истина, а вот это не истина, это вопрос, кто кого переспорит, у кого харизма больше. Но никакого четко заданного эталона в принципе нету. Потом по поводу суеверий. Но если суеверия могут проявиться в рамках так называемых традиционных религий, кто сказал, что суеверия не могут появиться в рамках нетрадиционных религиозных движений? Там что, люди другие? Если колебания, неверное восприятие высших духовных истин возможно в христианстве, а кто не сказал, что оно невозможно в рамках вот, сати сайбабизмов и прочих, агни-йоги? Разве они не могут ложно воспринимать высшую духовную реальность? Откуда следует, что их восприятие адекватно? Абсолютно никуда не следует. То есть, видите, как бы идеи-то провозглашаются, но обосновать и выдвинуть четкий критерий оценки ни один из вышеперечисленных, ни одно из вышеперечисленных направлений духовных реально не смогут. Это, в принципе, вопрос, вот вы мне верите, что вот это так? Нет, вы не верите, и все. И разговаривать, в принципе, не о чем. По большому счету, все эти люди провозглашают идею эволюционизма религиозного и идею сверхрелигии, которая ни в чем не выражена на Земле. Потому что в рамках этой системы, а эта система взгляда на религию возникает в XIX веке, наиболее ярким представителем, конечно, в XIX веке это была Блаватская с теософией, она провозгласила принцип эволюционизма. Вы, в принципе, знаете, что в то время очень популярна была наука, и вообще царил миф, что наука решит все проблемы. Мощное развитие наблюдалось чисто технологическое, техническое. Даже сейчас, когда вы смотрите, может быть, фильмы о том времени, там постоянно какие-то машины появляются необычные, там самолеты строят, там аэропланы, подводные лодки. Даже фантастика была направлена вот в это русло технического эволюции. И тогда был провозглашен миф, что, собственно говоря, если возможна эволюция технологий, почему не может появиться эволюция религий, эволюция духовная? И отсюда возникает идея, что, собственно говоря, каждая религия, которая де-факто существует, она есть носитель некой идеи передовой, но на свой период времени. Отсюда рождается идея так называемой эпохи рыб, потом эпоха Водолея. Якобы эпоха рыб – это эпоха христианства. Христос пришел 2000 лет назад, дал духовное учение. Это учение было актуально на определенную эпоху. Проходит эта эпоха, мы вступаем в так называемую эпоху новых духовных энергий, новых духовных реалий, эпоха Водолея. И значит, приходят новые учения. И поэтому логика этих людей такова. Христианство, оно не то, что оно не истинно, оно просто устарело. Плюс дополняется идея, что, собственно говоря, если христианство устарело, оно еще искажено было. Там вообще провозглашается идея, что примерно в течение 300 лет происходит искажение той духовной истины, которая дается в рамках любой религии. В Агни-йоге, например, даже рекомендовалось уничтожить все труды каждой религии, которые были написаны через 3 века после прихода, как они говорят, духовного учителя. То есть вот все труды по христианству, получается, которые были, начиная с 4 века от Рождества Христова, в рамках их логики надо уничтожить. Вот. Хотя странно звучит, потому что, вот, например, та же Елена Рерих очень хорошо относилась к книгам добротолюбия, но они начинаются с Антония Великого. Это IV век. В рамках их идеологии, получается, Антония Великого тоже надо. Все добротолюбие тоже надо уничтожить, которое та же Елена Рерих очень рекомендовала читать. Итак, существует некая сверхрелигия, парарелигия. Эта религия на Земле не проявлена во всей полноте. Но все религии в той или иной степени выражают грани этой сверхрелигии, этой сверхистины. Ну вот, например, семена всех религий заложены в Санатанадхарме, вечной истины Веданты. Это у нас индуизм. То есть как бы провозглашается, что индуизм несет в себе семена всех религий. То же самое можно найти у бахаизма. Бахаи считают, что существует одна вечная и постоянно прогрессирующая религия – вера в единого Бога, знание божественных истин и законов, постепенно раскрываемое Богом перед человечеством по мере его развития. Каждое откровение посланников Бога, таких как Авраам, Моисей, Зороастр, Кришна, Будда, Христос, Мухаммад, Баб и Бахаулла, является развитием предыдущего и закладывает основу для последующего проявления. Цепочка. То есть, чувствуете, один пришел духовный учитель, дал некую истину, которая не является полнотой, пришел следующий, 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 и в рамках этой идеологии вот эта цепочка бесконечна. У нее нет конца. Самое интересное, что у нее фактически нет начала. Потому что в рамках этой идеологии, ну, по крайней мере, у оккультистов там существует такая мифология, когда мы будем оккультизм забрать, я о ней подробнее буду говорить, что там эволюция развивается в так называемых различных царствах. Монада, то есть, монада это не душа в нашем понимании, монада это некое зерно духа, некий источник, который непрерывно развивается, который погружается в различные слои материи, проходит эволюционные круги. Сперва каменное царство, потом растительное, животное, человеческое, ангельское и далее. Это бесконечная цепочка. При этом каждое следующее царство и каждая новая следующая планета. То есть, например, в рамках теософии Агни-йоги говорится о том, что люди... То есть мы с вами живем в человеческих телах, но мы с вами были животными, когда жили на Луне. Потом, значит, на Луне закончилась эволюция, все живые монады перебрались на Землю, и здесь мы живем в человеческих телах. Следующая наша эволюция будет уже на другой планете. Вот у них нет, там не Марс. Ну, правда, там есть еще один интересный момент. Там говорится о том, что те люди, которые отвергнут эти глубокие истины, будут направлены на Сатурн и начнут свою эволюцию с камня. Вот. Полагаю, что я там буду в режиме булыжника лежать. То есть вот такое есть запугивание. То есть вы, ребята, посмотрите, вы эволюцию начнете с нуля. Но у них нет вечного ада и рая. Потому что у них рай и ад в рамках, например, оккультизма, это в принципе сон. А рай, девачан, это сон, это приятные грезы, фантазии. А авичи, ад, это сон, кошмар, но ограниченный. То есть вечного ада и рая в рамках вот этой идеологии как таковой отсутствует. Поэтому она очень удобна. Там любой поступок, который провозглашается, он рано или поздно исправится. Можно в следующей жизни продолжить. Ладно, вот в этой жизни я буду постигать вот темные проявления материальности, а в следующей жизни я вот хорошим стану. У меня еще впереди вечность. Да, да. Там...
Удобную религию.
Да, индусы придумали удобную религию, а оккультисты это дело подхватили. Ну что, опять же, можно сказать по этой идее? Если нету этой абсолютной истины, если нет этой абсолютной истины, воплощенной ни в чем, значит, нету, опять же, критерия, который может сказать, вот это от этой истины, вот это нет. Если, конечно, автоматически считать, что любое слово о духовной истине является проявлением этой духовной истины, ну это будет шизофрения, потому что как только мы начинаем изучать, мы начинаем видеть, что разные религии учат совершенно по-разному. То есть, либо мы должны полностью отключить мозги и верить любому слову, кто что не скажет, либо мы должны вывести все-таки некий критерий, который позволяет отсеять. Потому что даже в рамках этих религий провозглашаются некие принципы. Ну, например, Рерихи не любили Айванхова. Рерихи не любили... как же ее звали-то? Ну, короче, была там еще одна деятельница, сейчас я уже не помню ее фамилию. Она тоже была контактером, как и Рерихи, принимала послания, ее заявили, что она представитель темного братства. То есть, на самом деле, как только появляются вот эти истинные духоносцы, которые вообще нас превзошли во всем, первое, что они начинают делать, это дробиться и бороться с еретиками внутри собственных направлений. Кто там искажает истинное учение, кто не искажает. Так что... Да, ну, левитация – это вообще такая тема закрытая. Ну, еще раз говорю, когда мы будем говорить о Востоке и об оккультизме, мы поговорим и о сверхъестественных так называемых явлениях, как они объясняются, как происходят, как они пути достигают это дело, как это можно объяснить и так далее. По большому счету, вот эта панрелигия, сверхрелигия – это нечто похожее на горизонт. Его вроде бы все видят, но еще никто не дошел. Вот, так вот это сверхрелигия. Что можно сказать, опять же, по поводу этих вещей? Вот есть еще такой тезис, которые выдвигают носители вот этой идеологии, он заключается в следующем. Чтобы доказать, что все религии ведут к одному Богу, надо посмотреть на нравственное учение всех религий. Они говорят так, вот догматическое различие в рамках разных идеологических систем, да, присутствует. Но как только вы начинаете сравнивать нравственные принципы разных религий, вы видите, что независимо от того, к какой религии вы принадлежите, все они учат одному и тому же. Да, да, вот людоеды, которые поедали людей, значит, учат примерно тому же самому, что христиане. Вот, это, конечно, интересная идея, но еще же человеческие жертвоприношения языческие можно вспомнить, Ваала, которому младенцев кормили. Ну, что мы можем посмотреть на современные религии? Одно из самых страшных преступлений, которое может совершить человек, это самоубийство в рамках христианского представления. Вы знаете, что самоубийц не хоронят... Ну, раньше, по крайней мере, сейчас это сложнее, но на церковных кладбищах не хоронят, их самоубийцу не отпевают, потому что самоубийство есть отвержение промысла Божьего, это есть преступление против Бога, недоверие Богу в высшей степени. И поэтому, так как человек сам отрекся от Бога, совершив самоубийство, покаяние уже невозможно, то это все, это ад. Но давайте мы посмотрим, как к самоубийствам относятся в рамках так называемого языческих религий. Например, в рамках шиваизма, это одно из направлений индуизма, существует жертвоприношение, когда люди, вы, наверное, смотрели фильмы типа Индианы Джонса, помните, там богиню Кали показывали? Фотографии там.
Богиня смерти, нет, богиня страданий, по-моему.
Ну, ее много, на самом деле ее там воспринимают и как матерь мира, там, дарительница жизни, и как зло там за ней, хаги поклонялись душители. Там у нее очень много разных функций заложено. Так вот, многие адепты в честь этой богини, например, себя калечат. То есть, например, могут руку отрубить, палец. Некоторые себя просто убивают в жертву этой богини. Вы можете себе представить, что придя в православный храм, кто-то возьмет, там руку отрубит. Нет, у нас, конечно, в Священном Писании есть намеки, что если кого соблазнит глаз, и дальше вы помните. Но опять же... Либо мы как-то толкуем иначе, либо нас вообще никто и ничего не соблазняет, потому что инвалидов я вокруг не вижу. Как-то мы глаза не вырываем, руки не отрубаем, то есть либо здесь святые, либо мы все-таки толкуем Священное Писание и понимаем, что аллегория это не есть доскональное следование. Иначе, простите, православная церковь была бы реальным сообществом слепых, глухих и безруких. В том же заключается, что когда толкование Священного Писания идет, оно всегда идет в рамках некой системы. Библия в себе не существует. Библия существует лишь в толковании. Вот когда свидетель Иеговы говорит, там затрагивался этот вопрос. Сейчас я просто привожу пример того, что нравственные основы проявления, помните, как учит Священное Писание, по плодам познаете их. Мы смотрим, какие плоды деятельности, духовной практики люди производят, и сравниваем, соответствует это нашей нравственной категории или не соответствует, как мы к этому относимся. Так вот, еще раз говорю, в рамках шиваизма отрубание рук, вырывание глаз и даже полное самоубийство вполне присутствует. Вот вы, наверное, неоднократно видели в нашем городе такое явление, как радха-ятра, когда кришнаиты, раньше они по Невскому, сейчас немножко в других местах, тащат за собой большую колесницу, там сидит три чурбана, которых они считают божествами, и, собственно говоря, вот праздник. В Индии... Там, где настоящие вайшнавы присутствуют, а не та дешевая пародия, что у нас танцует и Харе Кришна поет. Там тоже есть такой праздник Радха-ятра, они оттуда реально позаимствовали. И вот в одном из мест, где как бы Кришна жил, там есть колесница, которая размером с пятиэтажный дом. Деревянная сделана, гигантская просто. Ее тащат тысячи, многие тысячи человек, там огромное количество натянутых канатов. Среди вайшнавов, которые там живут, есть поверье, что тот человек, кто во время этого праздника бросится под колеса этой колесницы, и от него останется, сами понимаете, что. Ну, представляете, так десятки тонн по тебе проедут. Пятно останется в лучшем случае. Так сразу попадает Ну, мы бы это назвали раем. У них нету рая в нашем понимании. Они планируют попасть на Вайкунху, где бесконечно собираются плясать с Кришной. Такое у них бесконечное счастье, пребывание пред глазами Кришны. Но достижение вот этого состояния возможно, в принципе, через самоубийство. Если вы смотрите, видели когда-нибудь вот эту колесницу, сейчас власти Индии, когда проходит этот праздник, по периметру колесницы полицейских выстраивают цепочкой, чтобы ни один ненормальный не мог прорваться к колесам, потому что если убрать полицейских, то там будет много трупов. Но самое интересное, что в рамках их идеологии жрецы этой системы считают это нормой. Они не считают это преступлением. Это сейчас вот так светская власть, которая де-факто, ну, секулярная власть, которая установилась в Индии, она считает, что это как-то... Ну, мы плохо выглядим в глазах просвещенной Европы, когда у нас такое происходит.
Вспомните, пожалуйста, самураев.
Да, самураев, можно сказать, харакири, сапуку. Что?
Готовность к самоубийству,
когда себе животы вспарывались. Чисто язычески это тоже логика. Опять же, согласитесь, что... Нет, ну там тоже логика все-таки религиозного характера. Она еще замешана на самурайском кодексе. Потому что у них... Ну это воины все-таки, у них там свой кодекс еще военный. Но логически это все равно в языческом мировоззрении. Это этот культ их... Синтоизм, да. То есть это их фактически, самурайская вот эта религия, это язычество. Далее вспомним такое направление, как джайнизм. Джайны вообще считаются, ну, чуть ли одной из самых мирных направлений индуизма. Может быть, вы видели фотографии. Ходят такие дядечки, у них рот и нос такими повязками завязаны, и они перед собой веничком метут. Они считают, что они должны жить по принципу не убийства вообще никакой твари, включая насекомых. И вот чтобы не раздавить насекомого, они метут перед собой. То есть вот идут и метут. Чтобы насекомых свести. И рот закрывают, чтобы случайно мошку не сглотнуть. Смотрите, так всю жизнь жить. Тоже у них там два типа садхаков, так называемых. Одни садхаки ходят в белой одежде, а другие крайности, которые входят, они вообще ходят полностью голые. Это вообще зрелище то, вот, просто вот, вообще ничего не носят, а зачем, как говорится. Бог меня таким сотворил, любить меня, какой я есть. Это, конечно, выглядит специфически, но вот такой не практика есть. Вторые ходят в белых одеяниях. У них тоже есть мирское и монашество. Вот монашество в одеяниях и голышом, а светские все-таки как-то вот в одежде, ну и так далее. У них там есть места их обитания. Так вот, в рамках джайнизма есть такая практика, называется саликхана. Саликхана – это ритуальное самоуморение голодом. То есть, грубо говоря, последователь этой религии принимает решение покончить с самоубийством, говорит, no problem, перестает есть и пить и умирает. У меня в моей группе ВКонтакте есть фотографии этих деятелей, есть фотографии даже человека, который эту саликхану проходит, ну, уже... Видно, что уже все. Одной ногой в могиле. То есть, как вы видите, если мы будем сравнивать практику, в которой выражается то, во что верят эти люди, то мы видим, что с христианством оно общего ничего не имеет. В рамках христианства можно встретить примеры, когда люди кончали самоубийство, но маленький нюанс. Обычно это вот женщин, которых собирались изнасиловать. То есть это происходило... Не потому, что они хотели и считали для себя это приемлемым, а потому, что они понимали, что если они останутся живы, то их участь будет очень печальна. И такие примеры, в принципе, единичны. В основном вот, в древности, если мы будем там смотреть, в древности такие примеры были. Но еще раз говорю, это не тот идеал, к которому мы стремимся. Для нас это все-таки нелегитимное поведение, а если такое происходит, это редчайшее исключение в экстренной ситуации. Когда это единственный способ, например, для той же женщины сохранить чистоту, свою верность Богу и так далее. Никаких других легитимных методов самоубийства в православии нет. И никогда не было. В этих системах самоубийство присутствует. Но я обращаю ваше внимание, что вот эти формы самоубийства в рамках вот этих систем приветствуются лишь как религиозный акт. Если, например, какая-нибудь ненормальная покончит жизнь из-за несчастной любви, то, поверьте, это не будет считаться легитимно. Если там какой-то человек покончит жизнь самоубийством, потому что ему надоела нищая жизнь и так далее, это будет преступление в рамках этих религий. Но если они совершают это во имя высшей духовной цели, то это совершить можно. То То есть вот об этих отличиях тоже четко нужно понимать. Еще очень часто носители вот этой идеи любят спекулировать современной наукой. Ну, естественно, наиболее сильно не повезло в этом отношении Эйнштейну. Ну, вы помните такую знаменитую идею, все в этом мире относительно. И они говорят, вот, видите, даже Эйнштейн доказал, все в этом мире относительно. Ну, если вы помните эту знаменитую формулу Е равно МЦ квадрат, что мы там можем видеть? Там есть постоянные функции. Скорость света. Поэтому надо сказать так. А вы знаете, Эйнштейн говорил, что что-то в этом мире постоянно. Вот. Конечно, это откровенная спекуляция, не имеющая отношения к вот их реалиям никаких. Но учитывая, что у нас люди имеют многие смутные представления, что о физике, что о математике, то, собственно говоря, пытаться проводить аналогии, которых вообще в принципе нету, по сути, ну, опять же, это очень и очень любят. Далее, я вам в самом начале сказал, что если идея о том, что все религии равны, является истинным, то отсюда следует вывод, что они проявляют толерантность. То есть они признают за нами, за православными христианами, и не только за православными, но за христианами вообще, правом оставаться христианами. Ну давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Ну вот, например, Теософия. Я, Махатма, укажу величайшую главную причину почти 2/3 бедствий, преследующих человечество с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это религия в любом своем виде и у всех народов. Мы не можем назвать ни одной религии, которая, хваля Господа, не произносила бы хулы. Искажение учений породило ужас переживаемый. Именно учения низведены на уровень человеческий, и храмы человечества не есть храмы Господа. Ну, я даже могу не напоминать особо о таком известном факте, что, вот, например, последователи этой идеологии Рерихи, которые дальше создали Агни-йогу, по-моему, в 1926 году приезжали в Москву с так называемым письмом Махатмы советскому правительству. Ну, вы, наверное, изучали историю, начальную историю церкви в то время, и представляете, как при большевиках стала жить церковь, сколько мучеников было, помните, знаменитое изъятие ценностей, убийства. Сейчас подняли документы, где Ленин откровенно призывал расстреливать как можно больше попов. Первые концлагеря, кстати, он создал. То есть еще первые концлагеря, это не нацисты создали, это при большевиках были созданы первые концлагеря. Там было очень много...
А у вас есть ссылка на эти документы?
У меня есть статья на эту тематику, Махатма Ленин.
Если
вы можете зайти на мой сайт в раздел «Теософия», эта статья там есть. Я там указываю все цитаты, там полностью, как это звучит, это письмо, когда это было. И я там привожу очень много ссылок на реальные факты. Сколько было убито христиан, что писал Ленин. Сейчас же документы опубликованы. И, в принципе, о том, что тогда происходило, можно посмотреть уже по документам, которые изданы, сборники есть. Так что, на самом деле, ни о какой терпимости, например, в рамках Теософии или Агни-йоги христианам вообще речи быть не может. Ну вот, например, еще такая система называется «Церковь объединения». Она тоже, это муниты, последователи Сан-Мэн-Муна. Может быть, кто видел или слышал.
Преподобный?
Да, естественно, преподобный. Он вообще там выше Христа у нас. Ну, у них точнее. У нас-то он намного дальше. Немного ниже, я бы сказал. Мунизм учит. Традиционные представления о Боге и Вселенной, обеспечиваемые существующими онтологиями, не способны продвинуть фундаментальное разрешение актуальных проблем человеческого существа и общества. Это означает, что традиционные онтологические видения Бога и Вселенной сами по себе недостаточны, то есть они не имеют правильного понимания Бога и первопричины Вселенной. Следовательно, нам нужно, чтобы возникло новое представление о Боге и новая онтология. Более того, что продолжает Мунита, если христианство не может объединиться с нашим движением, мы должны бороться. У христианства не остается надежды. Оно придет в упадок, его духовный огонь потухнет, церкви станут погребениями наследия прошлого. Чем активнее мы работаем, тем скорее христианский мир рухнет. Вы толерантность здесь чувствуете? А уважение?
Есть ссылка на какую-то конкретную, например, книгу мунитов?
Я вам в самом начале сегодня сказал, что вот книга есть. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, это одна из статей моей книги. По каждой цитате вы можете найти тут четкую ссылку, откуда я беру материал.
Они по мусульманам тоже так говорят?
Все дело в том, что как бы с исламом надо быть осторожным.
Нет, просто она хочет мусульман к ним отправить.
Это истинность.
Да, толерантность, понимаете?
Мусульманам сказать, а знаете, что у вас про правосмитов говорят?
Ну, вот Сати Саи Баба, ныне покойный, он просто скромно...
Богом себя называл.
Что?
Ты же Богом себя называл.
Он себя Богом называл, да, он называл себя Богом Отцом.
Очень приятно.
Да, Бог Отец, знакомьтесь. Вообще, это популярная идея. Кришнаиты, вот когда с христианами общаются, эти идеи они почерпнули у своего учителя Прабхупады, они тоже великие знатоки христианства. Вот, они просто говорят, ну, скажите, кто выше, Бог Сын или Бог Отец? Ведь Бог Отец выше, выше. А кто такой Кришна? Кришна – это Бог Отец. Ну, чего вы поклоняетесь Сыну Божьему, когда вот мы поклоняемся Богу Отцу? Логика такая интересная у них тоже следует. Вот, поэтому там все тоже не так просто. Помню, Кураев на эту тему с ними долго дискутировал, доказал им, что Бог Отец христианства и Кришна, мягко выражаясь, вообще ничего общего. Они сказали, да, мы вот не будем это использовать, как ему там обещали. Но на практике мне до сих пор иногда кришнаиты пишут, ну, почему вы боретесь с Богом Отцом? Как вы можете? Ну, вы же христианин, Бога Отца надо почитать, уважать, вы готовы петь Хари Кришна. Интересно отметить, что сами носители вот этих идей, идеи братства религии, прекрасно понимают, что между теми идеями, которые они проповедуют, и традиционными религиями лежит просто бездна. Ну вот, например, тайная доктрина Блаватской, и вот в этой своей книге Блаватская писала, «Учения, заключенные в этих томах, хотя бы и отрывочные, и неполные, не принадлежат какой-либо одной религии, как то индусов, зороастра, халдеев и египтян, ни к буддизму, исламу, иудаизму или христианству». А вот что пишет Мунита. Христианские деноминации имеют иные представления по многим частям нашей доктрины, таким как Троица, Христология, принцип творения, теория воскресения и предопределения. Основы принципа отличны от основ утвердившегося христианства, поскольку отправная точка другая, то и взгляд отличен. То есть они сами внутри себя прекрасно отдают, что то, чему они учат, никакой форме традиционного христианства, не только, естественно, православия, но ни к католицизму, ни к протестантизму вообще никакого отношения не имеет. Те же идеи провозглашают бахаизм. Религии имеют различия в отношении вторичных аспектов. То есть они относят все догматические различия ко вторичным вещам. Ну, как минимум, как вы сами понимаете, это очень спорный тезис. Религии имеют различия в отношении вторичных аспектов, такие как богословские положения, социальные законы, обряды. А что ж тогда первичное? Догматика вторична, обряды вторичны, социальные законы вторичны. А что первично? Непонятно. То есть ни духовная, ни практика, ни вероучение, это все вторично получается. Ну и к какому выводу приходят носители всех этих идеологий? Несложно догадаться. Есть, мы, конечно, равны, но есть самые равные среди равных. Итак, мунизм говорит, что является религией наивысшего уровня. И также он пишет, что он является новой религией, которая будет служить базисом для новой цивилизации. Церковь объединения в единении религий должна выполнить небесную универсальную миссию. Новая религия должна выходить за пределы политики, нации и мира. Она должна обладать властью для того, чтобы превзойти другие религии, нации и весь мир. Она должна обладать властью для преобразования культур, политики всех типов. Мы новая христианская церковь. Фактически то же самое можно найти в оккультизме, вот, например, Агни-йога. Они думают, что можно прожить в обычных мерах, но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей верою, которая превыше всех религий. Мы даем Новый Завет, то есть Агни-йогу. К этому завету мы зовем человечество. В этом завете лежит принцип бытия. На тех же принципах основан бахаизм. В частности, у них есть своя священная книга, называется «Китаб и Агдас». И в этой книге прямо говорится, в этой книге отменяются отдельные положения былых религиозных законов. То есть эта книга стоит над другими. Она их судит по тем принципам, которые изложены в этой религии. Китаб и Гдас?
Да.
19 век, бахаизм.
Какая новая религия?
Да они все новодел. Христос. Как относятся во всех этих религиях ко Христу? Но вот что пишет о Христе Мунита. «Церковь объединения может провозгласить, что преподобный Мун выше, чем Иисус. Когда вы перейдете в духовный мир, вы будете выше, чем любой святитель или святой человек, который когда-либо жил в истории. Потому что вы любимы Богом в двух мирах. Никто в духовном мире не имел этого опыта, несмотря даже на то, что изначально Бог хотел любить человека и на земле, и в духовном мире. Все святые, включая Иисуса, должны уважать вас, потому что даже Иисус не мог выполнить ту же работу, которую вы сейчас делаете. Это пишется рядовым членам этой секты. То есть даже рядовой член этой секты может делать то, чего не мог сделать Иисус Христос. Таково отношение.
Это прелесть самого
настоящего.
Да, последователи Сан Мэн Муна, церковь объединения. А вот как писал Сай Баба. Бог Кришна учил этим вечным истинам несколько тысячелетий назад во всей полноте. Христос и другие учили им частично. Сай Баба вновь учит этим вечным истинам во всей полноте. То есть, как видите, опять же, никакого единства, равенства и признания равноценности у последователей Сай Бабы нет. А если мы обратимся к Агни-йоге, то там вообще говорится о том, что Христос был одержимым человеком. Вот, например, что они пишут. Мы знаем, что Иисус учился тоже у великого мудреца Востока Рассула Мория. Рассула Мория в рамках теософской и агни-йогинской мифологии – это некие махатмы, живущие в Шамбале, который якобы дал теософию и агни-йогу. Итак, якобы Иисус встречался с этим махатмой, у него учился, и далее пишут. Пробыл у него не менее 7 лет, после чего они вместе путешествовали по Индии. Затем Иисус направился с благословения владыки Мори в свою страну. Но он не смог закончить там своей миссии, страстно переутомился и занемог. И на пороге перехода в потусторонний мир перед ним появился в тонком облике великий мудрец и предложил ему закончить его миссию, войдя в его тело. Конечно, согласие было дано с радостью. То есть, как видите, кто такой Иисус Христос, который описан в Библии? Это же Махатма Мория, который дал теософию Агни-йогу. Правда удобно? Ну, мифология там разработана.
Логика отсутствует начисто, почему с первой буквы. Они там проверяли все это по книгам.
По каким книгам? Ну что, у них... Вот сейчас я вам буду рассказывать о том, как они доказывают методику их доказательства. Вы увидите, что...
Ладно, им доказывать надо. Махатма пришел,
да, что методика там специфическая. Вот опять же пишет Сан Мэн Мун. Случилось так, что истинные родители... А истинные родители – это Сан Мэн Мун и его четвертая жена. Семейка у них, конечно, замечательная. Логика у них такова, что, значит, есть истинные родители, и чтобы спастись, нужно как бы войти в семью этих истинных родителей. И члены секты – это как бы через определенный обряд. Обряд очень специфический. Вот видели, наверное, фотографии, огромное количество в брачных одеяниях там вот на полях стоят. Они любят эти церемонии благословения, так называемые. На этих церемониях адепты, то есть, чтобы стать вот таким адептом, надо до этого 3 года заниматься фандрейзингом. Ну, короче, деньги собирать на Муна. Мун же миллиардер. Он скромно живет. Этого Христа не было где голову преклонить. Современные, умные, они, как говорится, сперва деньги, а завтра стулья. Да. Вот. И поэтому на него работает огромное количество людей задарма. Он к тому же еще миротворец, он там оружие выпускает. Вот. Наверное, в миротворческих целях. Это обряд очень специфический. Чтобы войти в семью Муна, нужно выпить стаканчик с лимонадом. Стаканчик добавлен, ну, естественно, на большую, гигантскую, не каждый, а вот так, на большую. Значит, крупица крови Муна и часть его спермы. И вот это они впивают, чтобы войти в семью истинных родителей. При этом семейка у него еще та. Один сын наркоман, второй сын покончил самоубийством. Еще от одного сына сбежала жена, потому что он ее избивал постоянно. Вот это идеальная семья. То есть они логически устраивают идеологию так, что в принципе Христос должен был создать идеальную семью и как бы людей привить. Ну, грубо говоря, здоровое дерево и прививать. У нас в принципе логика это присутствует. Наша логика создана церковь, и мы к церкви прививаемся, церковь как тело Христова. У нас тоже есть причастие, мы освящаемся через Христа в церкви, через причастие, через таинство. А у них пародия. Сатана, он кто? Он карикатурист. Он просто рисует карикатуру. Идея-то от нас берется, но это карикатура. Грубая, примитивная. Там есть методы действительно и обработки, они достаточно специфические. У меня, вот если кто-то из вас... После первой моей лекции, когда я вам рекомендовал прочитать «Введение в сектоведение», прочитали, у меня там одна из статей, которая там была, была посвящена методам вербовки мунитов. Там все описано, как они становятся мунитами. Кто не читал, просто прочитайте то, что я спросил прочитать 2 месяца назад. Итак, что он пишет? «Случилось так, что истинные родители родились в Корее и говорят на корейском языке. Если вы хотите учить корейский язык, Ступайте и поищите каких-нибудь англоговорящих истинных родителей. К несчастью, таких нет. Бог избрал только одних истинных родителей, так что у вас нет выбора. А по их идеологии, любой, кто не вошел в семью Муна, спасения не получает.
Подождите, я что-то запуталась. У них Бог избрал родителей? Или он сам является родителем? Я уже запуталась с его семьей.
Он мессия. У них в богословии вообще развито очень плохо. В принципе, вот мы, когда говорим о богословии, мы обычно четко понимаем православное богословие. Православное богословие очень развито, оно очень глубокое по содержанию. Их богословие, ну, вы знаете, помните знаменитый анекдот «Не слушай Битлз». Почему? Потому что очень плохо звучит. Ты его слушал? Нет, не Абрамович напел. Так вот здесь то же самое. Вот примерно та же передача. У них такого же рода богословие. Как говорится, напел. Все дело в том, что Корея специфическая страна. Туда пришло христианство сравнительно поздно, и при этом в основном в протестантских своих формах. И при этом в Корее очень сильны языческие корни. И там произошел симбиоз язычества местного с вот этими протестантскими направлениями. Это создало просто жуткий конгломерат идей, которые, мягко говоря, очень странные. Они, с одной стороны, Христа почитают, а с другой стороны, умерших родителей жертвы приносят. А мунизм это вообще там, в общем, еще специфическое очень богословие. А вот что Сати Баба пишет. «Индуизм – единственная религия, которая заняла ведущее место с самых ранних времен и прочно себя утвердила. В индуизме больше, чем либо в какой другой религии, взращивалось чувство любви, равенства и благодарности».
О, да.
Да. Такие же идеи можно найти в бахаизме. Я уже не буду читать, но поверьте, они там есть. То есть, как мы видим, опять же, никакой терпимости, никакого смирения. Мы видим дикое провозношение, мы видим отрицание и непринятие за другими религиями права на существование. То есть главная задача всех, кто говорит, что к Богу ведут все религии, это заместить все мировые религии собою. То есть я один. Кто вы, если есть я? Христианство быть не должно, должен быть только вот Сати Сай Баба, должен быть только сам Мэн Мун, должен быть только там Агни-йога на ближайшие, там в Агни-йоге сказано, на ближайшие 300 столетия других откровений даваться не может, не будет. Интересно, что уже сами последователи Агни-йоги начали давать новые откровения. Буквально там через несколько десятков лет после смерти Елены Рерих. То есть тоже так. В Агни-йоге говорится, неминуемая религия обратится к нашему учению Агни-йоги и Теософии. Но вообще в оккультизме понятие религии очень специфическое. Все дело в том, что, как я вам уже сказал, они провозглашают идею, что любой духовный учитель, приходя на Землю, дает духовное учение. В рамках их идеологии любая религия – это форма искажения духовного учения. То есть религия становится тогда, когда истины первичные забыты, данные учителем, произошло их искажение. И поэтому, в принципе, в их словаре само слово «религия» – это уже некие слова, носящие принцип ущербности, испорченности. И поэтому, когда они говорят, мы признаем другие религии, да. Вопрос заключается в том, какой они смысл вкладывают. То есть, да, мы признаем христианство, вы религия. Но Христос-то дал учение, а вы религия. Конечно, вы религия. То есть вы люди, которые отпали от учения, которое дал Христос, и создали религию. И, грубо говоря, занимаетесь чем-то очень далеким от того, чему учил реально Христос. А Христос учил, конечно, тому, что дали Рерихи, что дала Блаватская и так далее. Ну как может быть иначе? Конечно, никаких реальных исторических подтверждений нету. Сейчас я вам покажу, как они доказывают истинность своих тезисов. Это, конечно, тоже интересно. Вот, но еще раз говорю, все, в принципе, строится вот на таких вот постулатах. Мы единственные, а все остальные – это грязь под нашими ногами. Ну вот что еще пишет Сан Мэн Мун. «Истинные родители являются вторым богом. Истинные родители являются моделью небесной семьи». То есть истинные родители – второй бог. Значит, есть первый, есть второй, там, наверное, третий, четвертый. Вообще-то это язычество, как вы понимаете. Далее. «А вот Агни-йога. Так включите рекорды о бога-человеке». Бога-человеке с большой буквы. «Архат, Агни-йог, Тара, так несем». Все рерихи были Агни-йогами. Тары называли Лену Рерих. Бога-человек, через запятую, Христос, Рерихи. Непонятная идея? С кем они себя на одну ставят? На одном уровне. Ну, сказано же, архат. Они все себя считали архатами, все считали Агни-йогами. То есть, как говорится, некоторые выше Христа, некоторые через запятую за Христом идут. Да, был Христос, теперь я. Что вам не нравится-то? Скромный, со вкусом. Вот. Теперь как доказывается истинность постулаты о том, что все религии ведут к одному Богу. Ну, естественно, они обращаются к Священному Писанию, то есть Библии. Ну, там не только к Библии, но для нас будет интересна Библия, как для христиан. На самом деле они исследуют различные тексты, они исследуют и Коран, они из различных восточных священных текстов цитаты берут. Что нужно для того, чтобы доказать с помощью Библии, что все религии ведут к одному Богу? Значит, первое, что нужно, это иметь правильное отношение к Библии. Вот как об этом писала Ани Безен, второй президент Теософского общества, в своей книге «Братство религий». Кстати, это одна из книг, где в которой пытаются доказать, что все религии идут к одному Богу. Итак, там сказано: «Священные писания различных религий будут приведены в настоящей книге в подтверждение единства всемирной религии, но не как непогрешимые авторитеты, а как свидетельство того, что религия, которой они принадлежат, проповедовала утверждаемое нами единство». То есть, грубо говоря, священный текст берется, ищется не смысл текста, а берется некий ракурс, в котором текст рассматривается, некая позиция толкования. То, что соответствует этой позиции, ну, по форме, по крайней мере, по содержанию там этого нет, то принимается. То, что не соответствует...
Подтасовка.
Это жонглирование цитатами. Жонглирование цитатами. Ну вот конкретный пример. Вы слышали все, знаете всю эту знаменитую цитату. «Одно то не должно быть сокрытым от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Все вы этот стих знаете. А вот я вам приведу фразу из Бхагавад-гиты. При этом я вам приведу ее в двух переводах. Один перевод академический востоковедов, а второй создателя секты кришнаитов, с вами Прабхупада. Итак, Прабхупада писал: «По земному исчислению тысяча эпох вместе взятых равна одному дню Брахмы, и так же долго длится его ночь». Ну вот если мы смотрим, вроде бы похожее по форме. Там один день как тысяча, и здесь один день, ну, эпохи. Ну, естественно, что если смотреть со стороны, не искать смысла, то вроде бы и похоже. Если, собственно говоря, не понимать, что Брахма это определенное божество, четко имеющие свои определения, которые никакого отношения к Богу Отцу не имеют по содержанию. Ладно. А вот та же цитата в переводе востоковедов. Потому что, понимаете, современные основатели сект, которые переводят с востока, с восточных, там, ну, с санскрита в данном случае, им очень удобно переводить тексты. Перед ними есть текст Нового Завета. И очень легко подгонять цитаты под конкретный текст. Ну, вы знаете, что вот те, кто учил другой язык, что очень часто одно слово можно перевести совершенно разными словами. И можно перевести так, что человек, не владеющий первоисточниками, он не увидит того смысла. То есть смысл будет подгоняться. Не раскрываться, а именно подгоняться под некую идеологему. Ну вот как, например, свидетели Иеговы переводили в Новый Завет. Подгоняли текст под свою идеологию. То же самое делают вот эти ребята. Подгоняют текст под ту идеологию, которую проповедуют. Вот как звучит этот в переводе одного ученого: «Те, кто знает день Брахмы, ограниченного тысячей юг, и ночь, ограниченную тысячей юг, те люди познали день и ночь». И смотрите, что мы видим. Если мы говорим о христианском, то это, в принципе, два слова. Это химера, с древнегреческого используемое здесь, но, в принципе, аллюзия проводится к йом, слову, которое используется в Ветхом Завете. Вы, может быть, знаете... Отец Николай будет потом лекцию об этой теме отдельно читать. Ну, все дело в том, что вот это слово «йом», в принципе, есть двойная традиция толкования. Есть традиция толкования, возникшая в 3-4 веке в иудаизме, в рамках которых говорится о том, что «йом» переводится как «сутки», 24 часа. Но если обращаться к святым отцам и брать традицию толкования ветхозаветную вот до 3-4 века, то «йом» – это промежуток времени, не ограниченный ничем. Та эпоха, некая эпоха. Ну вот мы говорим: Бог творил, в седьмой день почил. Вот сколько лет уже длится седьмой день? Ну явно не 1000 лет. Мы видим, что это промежуток, и мы не знаем, когда он будет завершен. Мы не знаем, когда наступит восьмой день. Может, это наступит через 10 лет, а может, через 1000. Нам это неведомо, это знает лишь Бог. Но суть в том, что когда говорится о некой тысяче, это не обозначение четкого промежутка временного, а это обозначение некого множества. А это будет длиться долго. Но сколько долго? Просто долго. Но когда мы берем день Брахмы, даже если не делать акцент на том, что Брахма это конкретное божество, творец мира, в пантеистическом понимании этого дела, то у него есть четкие временные границы. То есть там говорится о том, что один день Брахмы, это один божественный год Брахмы, это 1000 дней человеков. ну и тысячу дней Брахмы, даже же математика работает, сколько там это было. То есть это не просто бесконечный промежуток, а это четко очерченный промежуток времени. То есть, исследуя смысл, мы видим, что разные вот эти цитаты говорят совершенно о разных вещах. Если Священное Писание нам говорит о том, что у Бога день – это некий длинный промежуток времени, то здесь четко говорит, день Брахмы – это вот такой промежуток. Все. И как мы видим, смысловое, если вот мы проводим как бы толкование этого текста, мы видим, что смысл в цитатах ничего общего, кроме внешней похожести, не имеет. Когда вы будете встречаться с книгами, которые, опираясь на священный текст, доказывают братство религии, вы всегда будете сталкиваться с одним феноменом. Они всегда текст берут по принципу похожести. Вот здесь вот так вот озвучено, и здесь вроде бы похоже. Значит, это одно и то же. Как я обычно в таких случаях говорю, не похоже, не тождественно. Поэтому здесь это честно нужно понимать. Запорожец тоже машина. Но явно Rolls-Royce лучше. Хотя и то машина, и эта машина.
Тех 4 кресла, тех 4
кресла. Да. Игнорирование – это следующий принцип в подборке цитат. Как это делается? Ну, например, мы берем текст Священного Писания, там говорится: «И как человеку положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, 9 глава, 27 стих. Помните, это стих, который говорит, что мы живем только раз. Все, никакой теории реинкарнации нас не грозит. А вот Бхагавад-гита: «Как в этом теле сменяется детство на юность, зрелость и старость, так воплощенный сменяет тела». То есть это говорится уже о чем? О законе реинкарнации. Так вот, в тех подборках, которые будут, вы никогда не найдете подборку, где бы взаимоисключающие цитаты стояли рядом. Их они игнорируют, они их не видят. То есть у них присутствуют некие идеологические очки. Что я беру, что я не беру, вот это я беру, а вот этого я не вижу. Ну, вы понимаете, с таким подходом можно доказать все, что угодно.
Вы мне скажите, откуда они берут вообще информацию? В Евангелии нет вообще.
Они еще утверждают, простите, что на каком-то из соборов была принята реинкарнация.
Да,
это серьезно говорю, они это утверждают.
Есть.
Такое.
Откуда это?
Нет.
Все дело в том, что как бы у них есть авторитеты. Их система основана на авторитете. Они доверяют Блаватской. При этом интересно, что если читать книги Блаватской, то Блаватская писала, что теософом может быть любой человек среднего ума, среднего образования, никакого опыта общения с Махатмой не имеющий, просто разделяющий взгляды теософии. То есть, грубо говоря, человеку, которому нравятся идеи, которые Блаватская провозглашает, которых никак не проверял, но он просто считает, что тайная доктрина – это истина. Если вы когда-нибудь читали тайную доктрину, это чтиво не для слабонервных. Читать ее крайне тяжело, просто. Агни-йога тоже чтение сложное. Тем более Агни-йога построена по принципу коротких стихов. Вот понимаете, вот мы привыкли к системе постепенно раскрывающегося знания, к логически выстроенным текстам. То есть, грубо говоря, некое, значит, есть введение, раскрытие темы, подведение итога, рассмотрение там некой аргументации. То есть мы как бы воспринимаем вот целостно. Вот эти все учения построены по принципу выхватывания кусочков. То есть ни Агни-йогу, ни теософию нельзя увидеть сразу, если читать оригинальные тексты. Ты не можешь их учение сразу узнать. Ты его постепенно раскрываешь. Один стих говорит об одном, через буквально 3 строчки будет речь о совершенно о других вещах. Еще 5 строчек и вообще совершенно о третьих вещах. Вот представляете, такой текст. Вы читаете одну страницу, на одной странице может говориться о 20 совершенно разных вещах. Это воспитание, это тот же самый принцип, который используют свидетели Иеговы. Фрагментарное мышление, когда картина не видна в совокупности, но видны маленькие отрезки. Людей отучают мыслить линейно, людей приучают мыслить отдельными категориями так, чтобы картина в совокупности не выстраивалась в какую-то линию. И поэтому в рамках такого мышления можно соединять взаимоисключающие мысли, потому что взаимоисключающие идеи, потому что пока они говорят об одной идее, они о другой забывают. А когда начинают говорить о другой, та, которая была, у них уже нет ее в сознании. Они не видят картину целиком. Поэтому там можно найти парадоксальные вещи. Ну, например, Елена Рерих говорила о том, что Ориген верил в закон перевоплощения. Ориген верил в теорию предсуществования душ. Это не теория перевоплощения. Идея предсуществования душ заключается в том, что Бог сотворил единым актом некое количество душ, и потом они постепенно воплощаются. А реинкарнация заключается в том, что одна душа воплощается много раз в разные тела. У Оригена можно найти прямые, прямые тексты, которые отвергают теорию реинкарнации. Более того, ближайший ученик Лены Рерих в своей книжке «Основы миропонимания новой эпохи» откровенно пишет о том, что идея присуществования душ не имеет ничего общего с теорией перевоплощения. То есть учительница говорит одно, а ее ближайший ученик прям противоположное. И нормально, не исключая друг друга. Это принцип мышления, отрывочный. Они не видят, они не понимают. И когда вот с ними беседуешь, они с тобой вроде бы соглашаются, а не воспринимают тебя. У них принцип работы с информацией по-другому устроен. Мозги заточены просто совершенно по-другому. Итак, как я уже сказал, второй метод – это игнорировать те цитаты, которые взаимоисключают. Следующий по способ – это выдирать цитаты из контекста, используя в своем тексте. Я вам приведу пример. Вот бахаисты. Следует отметить, что в учении Бахаи говорится о двух категориях пророков – независимые великие пророки или явители, такие как Бахаулла, Мухаммад, Христос, Будда, являлись в этот мир изначально совершенными. Они подобны совершенным зеркалам, отражающим сущность Бога в максимальной степени, доступны людскому восприятию, поэтому каждый из них может с полным правом заявить «Я и Отец одно, никто не приходит к Отцу, как только через меня, я есмь Бог». Ну, узнаете, опять же, цитаты. То есть здесь, как мы понимаем, вот эти цитаты даются в определенном смысле. То есть все вышеперечисленные, и Будда, и Мухаммад, и Бахаулла, все в некой цепочке. Но если мы откроем Священное Писание, например, «Я и Отец одно», разве Христос там чего-то о Будде, Кришне, там, Мухаммаде? Ну, Мухаммада еще не было, конечно, но вот те, кто был до него, что-нибудь говорил? Нет, наоборот. Цитата «Я есмь путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Христос-то имел в виду, что вот через меня, я единственный, я не через запятую, а один. Все, нету никакого Кришны, никакого там Зороастра, никого, вот я один. Я путь к Богу. Меня не принимаете Отца. Все. А здесь мы, как видим, вырывает цитата из контекста, вставляется, и что это дает? Люди, которые следуют этой идеологии, они Священное Писание не знают. Это дает... легитимизация происходит. То есть, вот видите, на самом деле, и Священное Писание христиан этому учат. При этом эти люди не проверяют цитаты. Они не смотрят. Тут в этих оригинальных текстах даже вот эти цитаты даются, они даются в кавычках, но не указывается откуда. То есть, я-то это нашел за 2 минуты, но, в принципе, человек, который специально не искал и не проверял цитаты, не христианин, который ничего о христианстве не знает, кроме того, что да, есть Библия, Библия хорошая книга, я ее уважаю, вот для таких вот это предназначено. Я это уважаю, вот видишь, и Библия это доказывает. Но опять же, как вы понимаете, изначальный смысл того, о чем там говорится, с этим ничего общего не имеет. И вот еще у них любимая притча используется о слоне и слепых. Помните эту притчу, вкратце напомню, что 3 слепых встречают слона. Один трогает хобот и говорит, что слон это канат. Второй трогает ухо и говорит, что слон это опахало. Третий трогает бок и говорит, что слон это стена. И вот говорится о том, что все... носители, все представители различных религий похожи на этих слепых, которые Бога трогают с разных сторон, и поэтому он им кажется совершенно разным. Но, во-первых, четко нужно понимать, что провозглашается идея о том, что все верующие, все христиане, вообще все носители каких-либо религиозных убеждений, все слепые. А, собственно говоря, откуда это следует? Ну, я не знаю, может быть, в индуизме это действительно так, может, они там щупают и ничего пока нащупать не могут, здорового. Но если мы берем Священное Писание, там четко сказано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 и 14 стих. Еще раз говорю, христианство говорит о том, что оно основано на факте. Мы видели, ну, мы имеется в виду, что есть свидетельства апостолов, евангелистов, свидетельства о Христе. Мы доверяем источникам свидетельства, мы арестованы на факте. И говорить о том, что христианство основано на том, что что-то там на ощупь, мы говорим о том, что Священное Писание – это Бог нам открывает о себе. Но если мы признаем факт того, что Священное Писание – истина, ну, наверное, глупо предполагать, что Бог не знает, кто Он есть. Ну, наверное, знает. И, наверное, он знает, чего нам надо открыть. И, наверное, если он нам это открывает, и мы признаем то, что Писание истинно и неискаженно, то это правда. И мы должны следовать тому, что Писание нам о Боге говорит. И если мы это начинаем искажать, перетолковывать как-то угодно, то получается, что мы выступаем против тех истин того Божьего откровения, которое фактически провозглашается. И следующий принцип – это почему действительно в разных религиях есть... какие-то вещи, которые очень похожи друг на друга. Православие учит, что есть два вида откровения. На эту тему в рамках догматического богословия уже затрагивалось, насколько я помню. Это сверхъестественное и естественное. Сверхъестественное откровение – это священное предание, в рамках священного предания – священное писание. И естественное откровение – это личное обращение к Богу через совесть, интуицию и сотворенный мир, который вокруг нас. И если сверхъестественное откровение доступно только в рамках церкви, потому что было дано в церкви и раскрывает себя только в церкви, то естественное откровение дано всем людям. И через это естественное откровение можно о Боге очень много узнать. Отсюда логически следует вывод, что в принципе да, очень многое в религиях похоже. Но проблема только заключается в том, что есть нечто, что принципиально отличает христианство от других религий. И вот именно вот этого нечто является принципиальным. Во всех них остальных нету одного. Христа нет. И все. То есть, да, они могут знать нечто о Боге, но вопрос ведь не в том, что мы нечто о Боге знаем, а вопрос, мы живем в Боге, Христос живет в нас или нет. Мы же не экзамены будем сдавать по богословию на том свете. Там же не спрашивано, так, расскажи-ка мне, какой символ веры там проповедовали святые отцы, там такой-то. Чем афанасийский символ веры отличается, там Никео-Константинопольский, так, все, пятерка, в рай, а дверь открыт. Там этого нету. Нас будут оценивать по другим критериям. И вот эти другие критерии, вот эти наши свойства внутренней нашей духовной природе, нашего ума, наших чувств, преображенных божественной нетварной благодати, это может преображение произойти только в церкви. Потому что только через церковь вот это изменение природы человека может быть. А знания сами по себе, как правильно говорил отец Андрей Кураев, мне очень жалко, что не написано, профессора богословия наследуют Царство Небесное. Но такого, не знаю, к счастью или к несчастью, нет.